2.2. Планета Земля богини Карны.
Итак, продолжим.
Долго мчалась Вайтмана торговая средь звезд небесных. Сколько времени прошло неведомо, только Настенька одну пару железных сапог износила, один железный хлеб изгладала, а тут и путь Вайтманы закончился, а Настенькиному пути конца и краю нет.
Долго мчалась Вайтмана торговая средь звезд небесных. Вполне понятно, что скорость Вайтманы торговой была больше скорости света, иначе ее путешествие продлилось бы сотни или тысячи лет, и тогда действительно путешествие оказалось бы долгим. Но путешествовала Настенька на Вайтмане торговой, а это означает наличие активной торговли между Мидгард-Землей и в данном случае планетой с Землей, с которой прилетела эта Вайтмана. Именно поэтому такое путешествие не могло быть чрезмерно долгим, иначе торговые отношения теряют всякий смысл. Таким образом, продолжительность этого путешествия была от нескольких недель до нескольких месяцев, не более, по причине наличия активной живой торговли между планетами и землями. Однако во время путешествия было преодолено огромное расстояние в триллионы километров. Такое расстояние человеку, никогда не покидающему своих родных краев, представить себе просто невозможно. И неважно, что в те времена существовала мера малых расстояний верста, и хоть верста больше, чем километр, суть от этого не меняется. Поэтому в сказе и используется образ железных сапог и хлебов. Вот этот образ при всей своей абсурдности легко понимался слушателями сказа. Обратите внимание на следующие слова сказа: «Только Настенька одну пару железных сапог износила, один железный хлеб изгладала, а тут и путь Вайтманы закончился». В этом отрывке четко указывается на то, что «только Настенька одну пару сапог износила, один железный хлеб изгладала, а тут и путь Вайтманы закончился». Использование одной пары железных сапог и одного железного хлеба символизирует преодоление огромных расстояний и окончание полета Настеньки на Вайтмане торговой от Мидгард-Земли до первой планеты Земли, куда прибыла Настенька. Все это время, пока Настенька изнашивала одну пару железных сапог и изгладывала один железный хлеб, она находилась внутри Вайтманы, которая перемещалась в пространстве. Перемещалась в пространстве Вайтмана, а Настенька в это время находилась внутри этой самой Вайтманы, и из этого предельно ясно, для какой цели сказители ввели в повествование железные сапоги и железные хлеба. Вайтмана торговая, относительно небольшой космический корабль для перевоза людей и товара, так что там не было много места для пеших прогулок, а теперь давайте обратим внимание на то, что Настенька делала, когда путешествовала на своих двоих.
Вздохнула тогда Настенька устала, а как села Вайтмана торговая на землю дивную, пошла она по дороге лесной, вслед за уходящим на покой солнцем синим. Долго шла она, уже и ночь наступила, в небесах над землей две луны засияли, и видит Настенька терем в лесу.
Вздохнула Настенька устала, скорее всего, от малоподвижности и пространственной ограниченности внутри Вайтманы во время перелета. И, очутившись на поверхности другой планеты Земли, пошла по дорожке лесной, вслед за уходящим на покой солнцем синим. Так что впервые после отлета на Вайтмане торговой Настенька потопала на своих собственных ногах, и на ногах были отнюдь не железные сапожки, а, скорее всего, из хорошо выделанной кожи. И пошла Настенька по лесной дорожке на запад, за уходящим на покой солнцем синим. В этом месте хотелось бы обратить внимание на то, что впервые в своей жизни, оказавшись на другой планете Земле, Настенька не была потрясена видом другой планеты Земли, а спокойно пошла по лесной тропинке. А ведь, вне всякого сомнения, растения в этом лесу, по крайней мере, отличались от растений Мидгард-Земли, но это не удивило Настеньку, иначе об этом было бы сказано в сказе. Не удивило Настеньку и солнце синее, а ведь наше ярило солнце относится к желтым карликам по звездной классификации и, соответственно, желтого цвета. И еще один нюанс, на который не обращает внимания современный слушатель или читатель сказа. Настенька называет светило другой планеты Земли Солнцем. Но ведь Солнцем мы сейчас называем наше светило. В чем тут дело? А дело тут в том, что на чужой планете, название которой Настенька не знает, синее светило, название которого Настенька тоже не знает, она называет Солнцем синим. Получается, что Солнце — это название не только нашего светила. Так наши предки называли любое светило во Вселенной, у которого не менее 8 планет Земель. А звездами назывались те небесные светила, у которых не более 7 планет Земель. Таким образом, фраза «синее Солнце» с учетом вышесказанного — указывает на то, что планет Земель, вращающихся вокруг светила планеты Земли богини Карны, не менее 8. И все это можно вытащить из текста сказа, только зная и понимая первоначальный смысл слов, которые использовали наши предки. А чтобы убедиться, что это именно так, достаточно вспомнить, что наши далекие и не очень далекие предки называли наше светило Ра или Ярило Солнце. Так же, как и наша планета называлась Мидгард-Земля, а не просто Земля, как мы называем ее сегодня. Так что слово «Солнце» не являлось для наших предков именем нашего светила, так же, как и Земля не являлась именем нашей планеты. Каждая планета, каждое светило у наших предков имели свои собственные имена, в том числе и удаленные на многие световые годы планеты Земли и их светила. Все светила и планеты Земли имели имена, которые этим небесным телам давали не наши предки, а жители тех самых планет Земель из далеких созвездий, переселенцы с которых и заселили нашу Мидгард-Землю в несколько этапов. И наши далекие предки знали эти имена, которые приводятся в славяно-арийских ведах. А это говорит о том, что еще относительно недавно Мидгард-Земля входила в большое объединение цивилизаций, и об этом знали даже простые земледельцы, живущие в глухой, почти девственной тайге. Сейчас мы называем наше светило Солнцем, даже не подозревая, что это не собственное имя нашего светила, так же, как мы сейчас называем нашу планету Землей, даже не подозревая, что это не собственное имя нашей планеты, а название всех планет. И так стало только после насильственной христианизации русских земель, которая началась в конце X века. Именно после христианизации русских земель, да и всех земель белой расы, Мидгард-Землю стали называть просто Землей, а Ярило Солнце — просто Солнцем. Заметьте, социальные паразиты убрали из народного обихода собственные имена и нашей планеты, и нашего светила. Почему же они убрали из обихода именно собственные имена? А вот почему. Сохранение в народном обиходе собственных имен звезд и планет привело бы к тому, что не удалось бы тогда навязать всей цивилизации идею социальных паразитов о том, что наша Мидгард-Земля — единственная населенная разумными существами планета во Вселенной. И что сама Вселенная, ко всему прочему, создана в результате божественного творения, а человек, к тому же, создан по образу и подобию Божьему. Но это тема отдельного разговора, а теперь вернемся к дальнейшему анализу сказа. Настенька, попав на другую планету Землю, не удивилась ни диковинной растительности, ни солнцу синему, ни наличию двух лун. А это означает, что она была готова к этому, в том числе и к тому, что у планеты Земли, на которую она прилетела, есть две луны. Человек, который видит такое впервые, обязательно обратит на это внимание. Но Настенька совсем не реагирует на это, как будто для нее это обыденное явление. А две луны для нее действительно обычное явление, так как еще совсем недавно Мидгард-Земля тоже имела две луны — ближнюю луну Фату и дальнюю луну Месяц. А ранее наша Мидгард-Земля имела еще и третью луну Лелю, и хоть во времена Настеньки у Мидгард-Земли осталась только луна Месяц, практически все знали о том, что раньше было три луны, а потом две. И поэтому для Настеньки две луны на небе другой планеты Земли не были чем-то невероятным и непонятным. Так что потому, как и что передается в сказе, можно понять очень многое о том, какое мировоззрение было у наших далеких и не очень предков. А теперь вернемся к следующему отрывку текста сказа.
«Подумала Настенька, пойду в терем, людей спрошу, не видали они моего ясного сокола из чертога Финиста?» Постучалась Настенька в терем, жила в том тереме одна старушка. Добрая или злая, про то Настенька не знала. Отворила старушка сени, стоит перед ней красная девица. «Пусти, бабушка, ночевать». «Входи, голубушка, гостей будешь. Как тебя звать, милая?» «Настенька». «А вы кто будете, бабушка?» «Я богиня Карна. А далеко ли ты идешь, молодая?» «Далеко ли близко, сама не ведаю, бабушка, а ищу я ясно сокола из чертога Финиста. Не слыхала ли ты про него, бабушка Карна?» «Как не слыхать? Я старая, давно на свете с ворожем живу, я про всех во всех мирах слыхала». «Далеко тебе до чертога Финиста добираться, голубушка, еще полтора круга дальних далей».
Как видно из этого отрывка сказа, Настенька не знала, на какой планете она находится. В этом есть некоторая странность, так как купцы-торговцы с Вайтманы торговой, на которой она долетела до этой планеты Земли, вне всякого сомнения, знали собственное имя этой Земли. Или она не спросила купцов-торговцев об этом, что весьма странно и сомнительно, или собственное имя этой планеты Земли не было ей знакомо, или собственное имя по тем или иным причинам не было названо сознательно. Но главное не в собственном имени этой планеты Земли, а в том, что происходило с Настенькой в этом путешествии и как она на все это реагировала. Именно реакция Настеньки на все происходящее может рассказать нам очень многое о мировоззрении и представлениях наших далеких предков. Не знала Настенька, согласно тексту сказа, и имени старой женщины, которая открыла ей дверь. Совершенно случайно старая женщина оказалась богиней Карной. И первое, что спросила у богини Карны Настенька, знает ли она про чертог Финиста и как туда добраться. Выяснив у богини Карны, что до чертога Финиста еще полтора круга дальних далей, Настенька стала готовиться к новому путешествию. Кстати, слово «путешествие» — «путем шествовать» — означает «идти своим путем». Другими словами, искать свой путь, смысл своей жизни и реализовать себя. В наше время это слово приобрело совершенно банальное значение, смысл которого сводится к физическому перемещению человека из одной точки в другую. Наши предки имели для этого другое слово «странствовать», которое в современном языке применяется все реже и реже. Забвение многих слов и преднамеренное искажение истинного значения других приводит к тому, что даже генетически русский человек не поймет смысла многих слов или поймет их неправильно. Языковая диверсия, проводимая врагами рода человеческого, привела к тому, что для современного русского человека эти слова мало что значат. Большинство, пробежав глазами слова «дальняя», «даль», даже не остановит на них свое внимание, посчитав их просто литературным оборотом. А зря. Потому что для наших предков эти, казалось бы, обычные, но непонятные нам слова были наполнены конкретным смыслом. Дальняя даль — это не просто образное восприятие большого расстояния нашими примитивными предками, а единица длины, равная приблизительно 1,4 светового года по современным представлениям. Для тех, кто забыл или кому незнакомо понятие светового года, напомню, что световой год — это, согласно современным представлениям, расстояние, которое свет проходит в течение одного года если считать скорость движения света в пространстве равной 300 тысячам километров в секунду. Таким образом, световой год равен 9 триллионов 460 миллиардов 800 миллионов километров. И, соответственно, даль дальняя приблизительно равна расстоянию в 13 триллионов 245 миллиардов километров. А теперь давайте разберемся с тем, что такое полтора круга. Что такое полтора, понятно каждому, а вот понятие круга у наших предков отличалось от современного. Скорее всего, здесь имеется в виду снаружи круг, который состоял из 16 частей. Таким образом, в числовом эквиваленте полтора круга равно 24. И если теперь перевести все в понятные нам величины, то полтора круга дальних далей получится равным расстоянию в 33,6 световых года или 370 триллионам 882 миллиардам 880 миллионам километров. Таким образом, от планеты богини Карны до чертога Финиста расстояние составляет 33,6 световых года, в то время как от Мидгард-Земли это расстояние составит 27 дальних далей, или 37,8 световых лет. Получается, что от Мидгард-Земли до планеты богини Карны расстояние составляет 3 дальние дали, или 4,2 светового года. Вырисовывается любопытная картинка. От Земли на таком расстоянии находится только одна звезда — Альфа Центавра. А это означает, что первая остановка на снеге была на планете Земле из планетарной системы Альфа Центавра, и что на нашей Мидгард-Земле, во времена, когда был создан сказ о Ясном Соколе, существовала высокоразвитая цивилизация. И еще хотелось бы отметить, что подобное совпадение в сказе о Ясном Соколе расстояния до первой планеты Земли, на которой Настенька встретила богиню Карну, и расстояние до ближайшей к нам звезды Альфа Центавра, не может быть случайностью. И это является еще одним безусловным подтверждением истинности информации из славян и арийских вед. По современным данным, Альфа Центавра, желтая звезда, относится к главной последовательности, расстояние от Земли 4,36 световых года, имеет диаметр чуть больше диаметра Солнца. Следует обратить внимание на тот факт, что точное расстояние до звезды Альфа Центавра было получено относительно недавно, в 2003 году. А до этого разные источники давали сведения о расстоянии до этой звезды от 4,3 до 4,5 светового года. И только недавно было определено точное расстояние до этой звезды, и оно оказалось равным 4,36 светового года. Если перевести в световые годы меры расстояния наших предков, то расстояние до ближайшей к нам звезды, о которой говорится в сказе, оказывается равным 4,2 светового года. Совпадение расстояний до этой звезды с текстом сказа просто невероятное. И сама звезда практически тождественна нашему Солнцу. Все это свидетельствует о том, что скорость перемещения Вайтманы Торговой в пространстве была больше скорости света, потому что даже если бы скорость Вайтманы была равна скорости света, то Вайтмане Торговой для полета туда и обратно к ближайшей к нам звезде потребовалось бы более 8 лет. О какой торговле можно при этом вести речь, если это время пути до ближайшей к нам звезды? А что тогда говорить о звездах, удаленных на десятки, сотни и тысячи световых лет? При такой торговле сделанный заказ с другой планеты получат только потомки заказчика. Так что даже простая логика говорит о том, что Вайтманы Торговые перемещались в пространстве со скоростью, превышающей принятую за константу современной наукой скорость света. И хотя существует некоторое отличие в цифрах 0,16 долей между современными данными и древними, следует более верить именно точности наших предков, так как они, по крайней мере, летали к другим звездам и планетам-землям, в то время как современные данные получены чисто теоретически. Да и скорость света не является константой, постоянные и изменяется в довольно широких пределах, чему есть немало подтверждений и у современной науки. Так что некоторые отличия между реальными данными наших предков и чисто теоретическими предположениями современных ученых, основанными на понятии светового года как единицы измерения, являются только подтверждением истинности информации, изложенной в сказе о ясном соколе. К тому же звезды, ко всему прочему, двигаются относительно оси нашей галактики и друг относительно друга, поэтому расстояния до соседних звезд во времена путешествия Настеньки были несколько другими, чем сейчас. Но кто-то может обратить внимание на то, что Настенька описывает планету как имеющую синее солнце. Скептик уже начинает радостно потирать руки в предвкушении удовольствия разоблачения очередной фальсификации, но радость скептика будет несколько преждевременной, если не сказать более резко. Наша путешественница говорит об уходящем на покой синем солнце. Наше уходящее на покой солнце красное, а порой бордовое. Особенно это ярко выражено зимой при больших морозах. Означает ли это, что наше солнце красное или бордовое? Думаю, нет. Существует несколько причин этому. Первое. Наклон оси планеты по отношению к своему светилу. Если планетарная ось наклонена к своему светилу, как в случае с нашим солнцем, смещение спектра будет происходить в сторону более длинных оптических волн, то есть будет наблюдаться красное смещение спектра. Если планетарная ось наклонена от своего светила, то смещение спектра будет в сторону более коротких оптических волн, то есть будет наблюдаться синее смещение спектра. Второе. Расстояние от планеты до своего светила. Чем ближе планета к своему светилу, тем больше доля коротких оптических волн в спектре света звезды, достигающего планеты. Чем дальше от светила, тем больше доля длинных оптических волн в спектре света звезды, достигающего планеты. Третье. Газовый состав атмосферы. Даже небольшое изменение в пропорциях газов, образующих атмосферу, вызывает значительное изменение спектра поглощения атмосферы планеты излучения звезды. Содержание в атмосфере планеты других, нежели земных, инертных газов, также приводит к значительному изменению спектра поглощения атмосферой излучения звезды. Таким образом, садящееся за горизонт синее солнце, которое увидела Настенька на планете богини Карны, не означает того, что эта планета Земля не находится в системе Альфа Центавра. Кто еще продолжает сомневаться, рекомендую посмотреть на наше Солнце через разные светофильтры, которые создают аналогичный эффект, что и перечисленные выше причины. А теперь вернемся к космической Одиссее, простой русской девушке, которая, Одиссея на самом деле, как это проясняется, была реальным событием.
Наутро богиня Карна разбудила Настеньку и говорит ей: «Ступай, милая, теперь к моей родной сестре, богине Желе. Она старше меня и ведает больше. Может, она добру тебя научит и скажет, где твой ясный сокол живет. А чтоб ты меня старую не забыла, возьми-ка вот серебряное донце да золотое веретенце. Станешь кудель прести, золотая нитка потянется. Береги мой подарок, Настенька, пока он дорог тебе будет. А недорог станет, сама его подари». Настенька взяла подарок, полюбовалась им и сказала хозяйке Карне: «Благодарствую, богиня-бабушка, а куда же мне идти? В какую сторону? А я тебе клубочек дам, самокатный да путемерный. Куда клубочек покатится, и ты ступай за ним во след. А передохнуть задумаешь, голубушка, сядешь на травку, и клубочек остановится, тебя ожидать будет». Поклонилась Настенька старой богине Карне и пошла во след за клубочком. Долго ли, коротко ли шла Настенька, пути она не считала, сама себя не жалела, а видит она, Леса стоят темные, страшные, в полях трава растет нехлебная, колючая. Горы встречаются голые, каменные, и птицы над землей не поют. Шла Настенька все далее, все скорее она спешила. Глядь, опять долина дивная, а на ней вайтманы золотые, да все торговые. Упросилась Настенька к добрым людям на вайтману золотую торговую, переобулась во вторую пару железных сапог, забрала клубочек путемерный и отбыла с дивной земли, где богиня Карна жила.
Настенька получила у богини Карны подарки и пояснения, как ей дальше искать ясно-сокола, и дала она ей еще и клубочек самоходный путемерный, чтобы сей клубочек указывал ей дорогу, куда ей надо идти. Поблагодарила Настя богиню Карну и отправилась вслед за клубочком путемерным. И вновь не надела Настенька железных сапог, хотя и очень долго шла вслед за этим клубочком самоходным. Скорее всего, клубочек самоходный, путемерный — это еще один образ, необходимый для передачи информации на доступном для слушателей сказа языке. Особенно после планетарной катастрофы, которая случилась 13 018 лет тому назад, на 2009 год, когда цивилизация наших предков была отброшена на уровень каменного века. Говорить слушателям, что на другой планете Земле имелся навигационный прибор, который указывал направление к нужному объекту, было практически бесполезно. В то время люди уже не знали ни что такое прибор, ни тем более, что такое навигатор, который, ко всему прочему, еще и сам по себе перемещался, указывая нужное направление движения к заданной цели. Согласно сказу, Настенька довольно долго следовала за клубочком путемерным мимо страшных лесов, полей, гор. Все ей было незнакомо и неведомо на этой планете, что совершенно естественно. Естественно, но... Тем не менее, Настеньку не удивляла отличная от Мидгард-Земли природа. И привел ее клубочек путемерный к другой долине дивной, другому космодрому-космопорту. Так что под долиной дивной в сказе дан образ космодрома, с которого взлетали и на который приземлялись вайтманы торговые. А ведь действительно для девушки, никогда ранее не покидавшей родительского скуфа в таежных лесах Западной Сибири, огромные, идеально ровные и гладкие взлетно-посадочные площадки действительно должны были казаться долинами дивными, ибо у нее просто не было другого понятия для космодрома. Таким образом, на планете Земле богини Карны было несколько разных космодромов, с которых вайтманы торговые летали на другие планеты Земли, а может, было и так, что у каждой цивилизации были свои космодромы, так как во второй долине дивной она увидела вайтманы торговые да все золотые. А это подтверждает мысль о том, что на планете Земле богини Карны цивилизации с других планет Земель имели свои космодромы. Хотя даже не это важно, а то, что Настенька нашла золотую вайтману торговую, которая летела к нужной ей планете Земле богини Жили, и уговорила купцов-торговцев взять ее с собой. Когда она садилась на вайтману торговую, доставившую ее на планету Землю, где жила богиня Карна, купцы-торговцы возвращались сторжич на Мидгард-Земле, и поэтому не было удивительно, что все понимали язык Настеньки, на котором она обращалась к купцам-торговцам. Но на другом космодроме она уговаривала купцов-торговцев, прилетевших на эту планету Землю, для торговли на этой планете Земле, а не на Мидгард-Земле. На космодроме Мидгард-Земли не было золотых вайтман, иначе бы Настенька об этом сообщила, но то, что ее понимали купцы-торговцы с еще одной планеты Земли Содружества славяно-арийских цивилизаций, говорит о том, что русский язык, а точнее прорусский, был межзвездным языком общения, то есть все цивилизации этого Содружества говорили на одном языке, или, по крайней мере, знали русский язык. Если бы дело обстояло иначе, в сказе появился бы еще один сказочный образ наподобие самокатного путемерного клубочка. Если этого не произошло, и Настенька легко понимала купцов-торговцев с другой планеты Земли, которые прилетели на золотых вайтманах торговых, а они понимали ее, то это говорит о том, что все они общались на одном и том же языке. И совершенно понятно, что Настенька могла знать только свой родной язык. Ни о каких переводчиках или купцах-торговцах, понимающих ее родной язык, в сказе вообще ничего не говорится. И это было бы странно, если бы не существовало одно простое объяснение. Все говорили на одном и том же языке.